Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джума. У меня в гостях сегодня арабист, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Андрей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Сегодня речь у нас пойдет о друзах. Это такая этноконфессиональная группа, недостаточно хорошо изученная. Их религия достаточно скрыта. Информация есть, но зачастую она дискуссионная. Да, во многом. О чем говорит хотя бы тот факт, что я очень долго искал спикера, долго искал профессионала, который сегодня сможет нам о них рассказать в нашей передаче. Собственно, и я таки его нашел. Давайте мы начнем по традиции с истории вопроса. Кто такие друзы? Где и когда, при каких условиях они появились?
Ну, считается, что друзы появились где-то в районе 11 века. С приходом из Хорасана, из Персии в Фатимидский Египет, в Каир, проповедника, халифа Абу Хамза ибн Али ибн Ахмада. Хамза пришел вообще не проповедником, он пришел искать работу. И нашел эту работу, будучи человеком образованным, у тогдашнего фатимидского халифа Абу Али Мансура, который более известен в истории как Хаким Биамрулла. Вот с этого, собственно говоря, и началось восхождение так называемого друзизма. Называют, конечно, его этноконфессиональной группой этноса. Я там особо однородного не вижу. Я бы сказал, что это скорее конфессионально-эзотерическое.
А этнические учения. Они кто тогда получаются?
Этнически разные. Большое количество, ну, во-первых, арабы, естественно.
Ну, понятно.
Были египтяне. Было много принявших в XI веке друзизм христиан. Курды. Например, вот сегодняшние друзы ливанские, считается, одна из самых мощных семей с XIX века. Это семья Джумблатов, они курды по происхождению, но исповедуют друзизм. Угу. Вот, собственно говоря, XI век и считается началом отсчета друзизма, то есть того, что мы называем сегодня друзы, хотя сами себя они так не называют.
Вот друзов по разным оценкам, да, в разных источниках, от 1,5 миллиона до 3-3,5 миллионов человек. Немало. И расселены они тоже, да, неоднородно. То есть не в одной стране, а это есть и в Сирии большая община друзов, и в Ливане, и в Израиле, и в Египте. Почему так? Как вот они распространились вот по этим территориям? В результате чего?
Это все началось в том же самом Египте. Дело в том, что когда есть разные взгляды на историю возникновения друзской общины и как она развивалась, начиная с XI века. По одним взглядам, главным проповедником и зачинателем всего этого мероприятия был уже упомянутый нами Хамза, шейх Хамза. По другим источникам, зачинателем был Мухаммед бин Исмаил ад-Дарази. Собственно говоря, от которого и пошло название. Сами друзы говорят, нет. Значит, Хамза был первый, а Дарази был якобы его учеником, но заблудился. И даже сами друзы в беседах иногда называют Мухаммеда бин Исмаила ад-Дарази наш первый еретик. Ну, собственно говоря...
А почему? Чем он так
дело
насолил?
В том, что насолил-то он тем, что как бы он, во-первых, не возражал против употребления вина. Угу. Во-вторых, в какой-то момент, но опять же, это источники противоречивые, в какой-то момент начал проповедовать божественность халифа. Чем самым не угодил ни халифу, ни, собственно говоря, своим последователям. Его считают не совсем правильным проповедником. Это друзы сами так считают. Но вот, тем не менее, от его имени закрепилось это название. Друзы. Сами они это название не любят. Они себя называют или муахидуна, или ахли тавхид. То есть это типа униаты или
единобожники.
Единобожники. Есть предположение, что на самом деле это ирония этого названия, возникновения друза, это дело рук оппонентов друзов. Оппонентами друзов в Египте, в Каире в это время выступали мощные иудео-христианские группировки, которые, собственно говоря, находились у власти при фатимидах. Дело после... История темная. Некоторые источники говорят, что Дарази был казнен. Казнен как раз халифом Хаким би Амрулла за свою еретичность. Ну, якобы халиф настолько обиделся, что его попытались обожествить. Так он был просвещенный халиф. Он решил справиться с этим очень быстро и казнил. По другим источникам нет. По другим источникам Дарази сбежал. И, кстати, мне представляется это более вероятным, потому что это объясняет появление друзов в Леванте. Что он сбежал с частью своих последователей и основал первую общину в горах Ливана, где и начал проповедовать. Таким образом, друзы, собственно говоря, и пошли в Ливан. И сначала исторически основная община друзов была таки сформирована в Леванте. Это где-то 17-18 век. Крупные феодалы. Некоторые крупные феодалы.
Левант — это общее название. А где конкретно?
В горах Ливана.
Ливан.
Это в горах Ливана. Но где-то 17-18 век крупные друзские феодалы, некоторые крупные друзские феодалы вместе со своими крестьянами ушли на территорию Сирии. Так появилась, собственно говоря, сирийская анклав друзский. Дальше уже иорданские друзы, это уже современная история, это уже конец 19 века. И, соответственно, израильские, ну, это понятно.
Ну, понятно, это тоже недавно. Да, да, да. Что ж, у нас небольшой перерыв, после чего мы вернемся и обсудим очень интересный вопрос – религию друзов. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Это программа «Восток. Дело тонкое». Напомню, у меня в гостях арабист, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Мы остановились на истории вопроса, поняли, откуда пришли друзы, кто они такие, да, как они расселились по территории Леванта. Очень интересно узнать об их религии, потому что, я так понимаю, от ислама друзизм далек вообще, правильно?
Ну, вообще считается, что изначально оно так и есть. Друзизм возник как некая секта исмаилизма. Потому что и сам, собственно говоря, Хамза, и Ад-Дарази, да и халиф, фатимидский халифат, это был исмаилистский халифат.
Я добавлю, исмаилизм – это шииты.
Да, это шииты, конечно. Это ветви шиизма, которая у нас достаточно... интересно описано в различной литературе, в том числе научно-популярной. Оттуда вышли знаменитые ассасины. И, соответственно, значит, вышли и друзы. Но ушли они от этого далеко. То есть где-то начиная с 12-13 века друзы перестали, прервали все конфессиональные контакты с шиитами, исмаилитами и же с ними. И превратились в некую замкнутую секту. с большой долей эзотерики. Религия, конечно, друзов очень интересна, о ней почти никто ничего не знает. Она интересна хотя бы с этой точки зрения.
Ну да.
То есть есть какие-то отрывочные сведения. Почему? Потому что друзы свято хранят свои религиозные верования, отказываются их обсуждать, не любят обсуждать вообще, ни на публике, ни с посторонними. Но кое-какие вещи, конечно, в общем-то, ученым известны на сегодняшний день, хотя мало. Например, в отличие от чисто мусульман, шиитов или суннитов, друзы почитают Ветхий и Новый Закон. Ну, естественно, почитают Коран. У них есть еще одна книга, которую написал философ и богослов, где-то живший примерно в 15 веке, на границе 14-19 века. Это Сейд Джамаладдин Абдалла Танухи. Это один из, вот после Хамзы, это самый серьезный исторический религиозный авторитет у друзов. Он написал вещь такую «Расаэль аль-Хикма» или «Расаэль аль-Хукма». То есть это записки мудрости. Эта книга считается... У нас, кстати, около 100 экземпляров есть в библиотеке Санкт-Петербургского университета. Практически не переведена на западные языки, на иностранные языки. Есть комментарии к ней. Книги допускают только посвященных. То есть в религиозной и общественной жизни друзов существует два вектора управления. Это религиозный вектор и так называемый светский вектор. Вот религиозный вектор управляется так называемой группой Оккаля. То есть это мозговики, мозговые товарищи, то есть это умные ребята.
Это от слова «акаль». То
есть от слова разум, «акаль» – мозг. Разум. Да, угу. Разум. Угу. При этом, в отличие от традиционного ислама, «акаль» становится как мужчина, так и женщина. Необходимо пройти 40-летний период обучения для того, чтобы быть подпущенным к этой книге. И другие – это джагаля, да, это, то есть это непосвященные, которые слушают откровения, но...
Невежественные.
Невежественные, да. Да. Есть два очень таких интересных момента, которые, если мы... Хотя друзы, если вы скажете, кто... Друз вам скажет, что он мусульманин. Это однозначно. Он мусульманин. При этом идея единобожия, таухид, такая же, как в исламе. Но, как писал философ Ибн Таймия в свое время, что друзов нельзя считать мусульманами, потому что у них есть традиция такия. Такия – это сокрытие в себе истинных намерений. То есть друз вполне, ему это предусматривается религией, исходя из земных соображений, может, например, сказать шагаду, что он мусульманин, а на самом деле быть не мусульманином. Вот пример приводит как раз Таймия. Таким же образом были случаи, когда друзы крестились в христианство, вот, но при этом оставаясь приверженцами своей религии. Это все зависело от социально-политической обстановки.
То есть, чтобы выжить.
Чтобы выжить. Но, конечно, в подавляющем большинстве друзы объявляют себя мусульманами. Но это связано не столько с теологическими вопросами, сколько вопросами социально-политического характера. В большинстве стран, где друзы живут, занятие государственных должностей, управленческих должностей предполагает либо приверженность, принадлежность к исламу, либо принадлежность к христианству. Поэтому приходится выбирать одно из двух. Реинкарнация. Сильнейшая совершенно история в друзизме. То есть друзы считают, что каждый друз реинкарнируется, то есть его душа переходит в следующего друза, но не в животное, да, а в друза, и обязательно в друза. Почему, кстати, после 11-го, кто-то говорит, после 15 века закрыли дверь принятия друзизма. То есть друзом нельзя стать. Друзом можно только родиться.
Абсолютно.
Потому что реинкарнация, тут посторонних туда не пускают. И вроде как считается, что первая инкарнация Бога, да, это был абсолютный разум. который потом инкарнировался как раз вот в куда-то девшемся, уже упомянутом нами, халифе Хакиме Биамр-Алла, который в конце своего правления пропал. Ну, историки, конечно, говорят о том, что, скорее всего, его убили в борьбе за власть. Но легенда гласит о том, что он исчез, он ушел и продолжает, значит, существовать, ожидая подходящего момента своего возвращения в борьбе за власть. Друзы считают, что он придет и появится в судный день.
То есть как Махди?
Как Махди. Это абсолютно, абсолютно параллелизм с понятием Махди. То есть здесь они где-то повторяют убеждения шиитов.
Я даже знаю, что друзы убеждены в том, что Адам, да, вот первый человек, был друзом и периодически реинкарнируется в телах их предводителей. Ну, такая легенда тоже бытует.
Ну, есть легенда про Адама, более распространенная легенда о том, что друзы считают, что Авель был друзом.
Тоже, да, его сын.
Да, много больших всяких верований эзотерического характера. Молитва один раз в день, в отличие от традиционного ислама. Молитва один раз в день. При этом молитва может заменяться медитированием. То есть не обязательно, собственно, совершать молитву. Можно медитировать про себя. День большой молитвы – четверг, а не пятница. То есть есть, видите, различия.
Не обязательно омовение.
Омовение абсолютно. То есть оно не просто не обязательно, оно не предусматривается. Угу. Паломничество в Мекку не обязательно. То есть это все такие интересные.
При этом фундаментальные различия с исламом. Такие серьезные.
Я бы сказал, да, конечно.
Основания обвинить их вообще в неверии.
Да. Существуют споры, которые достаточно долго шли. А как друзы считают, у женщин душа тоже реинкарнируется или нет? И долго в западном востоковедении бытовало мнение, что идет дискриминация женских душ, и они не могут реинкарнироваться. Нет, оказалось, что нет. Значит, могут, потому что, как выяснилось, друзы считают, что душа, она одна. Она единая для мужчин и для женщин. Это тоже
то
очень...
есть пола у души нет?
Это нет. Но это очень серьезный скачок или шаг в сторону от традиционного ислама, который, собственно говоря, и позволяет салафитам называть их неверными.
Да, у нас сейчас небольшой перерыв. Через несколько минут мы вернемся и обсудим, кто же такие друзы, во что они веруют и что они несут в этот мир. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
Восток. Дело тонкое. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Мы обсуждаем друзов с арабистом, старшим преподавателем школы востоковедения Высшей школы экономики Андреем Чупрыгиным. Андрей Владимирович, вот мы обсудили религию друзов, поняли, что она в корне отличается от традиционного ислама, что огромное количество их адатов, да, их обрядов может послужить просто основанием в обвинении их в неверии. Вот как это все уживается в исламском мире?
Во-первых, посмотрите, где на сегодняшний день в исламском мире происходит компактное проживание друзов? Ливан. Государство светское. Сирия. Государство светское. Израиль. Государство светское. Иордания. светская монархия. Их нет в Саудовской Аравии. Их нет в Катаре. Их нет в Омане, в котором живут хариджиты. То есть, на самом деле, друзы абсолютно исторически логично расселялись в местах, где была возможность мирного сосуществования с местным подавляющим мусульманским, чисто мусульманским большинством.
Но в Сирии исторически не всегда это было возможно, и в Иордании.
Но в Сирии и в Иордании, я хочу сказать, что никогда особых конфессионального геноцида история не знала. История не знала. Вообще, друзы же расселяли. Ведь о чем мы говорим? Османская империя, османы, между прочим, они геноцидом не занимались. Поэтому при них... А потом, здесь это результат вообще философии друзов. Их правилам поведения. Друзы считают, это узаконено. Это узаконено их религиозными понятиями, философскими, общинными понятиями, да, установками, что друзы должны жить, приспосабливаясь к населению той страны и к той стране, в которой они живут, и должны быть лояльны. 100% лояльны государству, в котором они находятся, которое предоставляет им государственную власть, структуру, кров, территорию для проживания. Поэтому друзы всегда жили более-менее со всеми в мире, за исключением, конечно, двух восстаний, которые известны. Это первое восстание против осман и второе против французского мандата. Но опять же, это же против внешних оккупантов вместе с местным населением. Не зря так называемое сирийское восстание в 20-х годах 19 века против французского мандата начали друзы и возглавили друзы. На самом деле, они, собственно говоря, тогда и серьезно проиграли вместе со всем населением. Но вот это их участие, оно, конечно, не прошло бесследно. Друзы всегда приспосабливались, приспосабливаются и будут приспосабливаться к мирному сосуществованию, к лояльности местной власти. Это было всегда.
Ну да, и даже практика Тохи, о которой мы говорили в прошлой части, да, тому свидетельство, что они вот принимают даже вплоть до религии, до каких-то обычаев.
Конечно. Это называется «мы к вам лояльны, мы делаем как вы, а вы не лезете в наш внутренний мир». Это, кстати, очень грамотная политика.
Да, абсолютно либеральная,
да,
такая,
да,
вот
это
система
грамотная,
ценностей.
Это грамотная политика.
Вы сказали, что друзы есть в Израиле. Они там действительно есть, они там не последние люди, играют не последнюю роль. Я так понимаю, они могут и голосовать, они служат в армии, во всех конфликтах они выступали за израильскую армию, собственно, воевали плечом к плечу с евреями. То, что сегодня творится в Сирии, Израиль как-то защищает вот свой потенциальный электорат или нет?
Во-первых, давайте вспомним, сколько друзов где, потому что это очень показательный момент, очень важный.
Да,
на сегодняшний день на территории Сирии насчитывается около 800 тысяч друзов.
Больше всего.
Где-то около полумиллиона находятся в Ливане. Кстати, в Ливане друзы наиболее активны политически. Они играют уже много лет, еще с 40-х годов играют очень серьезную роль в политической жизни Ливана, как положительную, так и отрицательную. Тут еще греха таить. И где-то 120-125 тысяч на территории Израиля. Действительно, друзы в Израиле служат в армии, голосуют, занимают руководящие должности. Достаточно сказать, что советник, военный советник президента Израиля, друз, генерал.
Абсолютно.
То есть и воевали всегда, с первых дней основания Израиля. Они, друзы, воевали за израильское дело, защищали Израиль, исключительно лояльны и так далее. Значит, после того, как Израиль захватил Голанские высоты, там оказалась дружеская община большая, потому что они там в районе Суэйды, в районе Голанских высот, большая община друзов. Они оказались на территории Израиля. Вот это здесь интересно. Значит, во-первых, израильтяне позволили им сохранить сирийское гражданство. То есть они имеют и израильское, и сирийское. Во-вторых, об этом мало кто знает. На самом деле была колоссальная программа, которая сейчас, к сожалению, из-за гражданской войны закончилась. Бесплатного обучения израильских друзов с голландских высот в сирийских высших учебных заведениях. Там вышло огромное количество врачей, инженеров, не знаю, там железнодорожников, там как еще их назвать, которые очень успешно работают на территории Израиля сегодня, получив высшее образование в Сирии. Израильтяне, во-первых, смотрите, с друзами, еще начиная с ситуации после Первой мировой войны, заигрывали все. Потому что друзы всегда были очень серьезной силой, серьезной военной силой, бойцы замечательные. И очень серьезной силой финансовой, потому что это была аграрная часть населения с колоссально развитым, богатым феодальным срезом, которые бы феодалы были активны и в политике, и в экономике. Ну, с аграрной точки зрения. Друзы, кстати, до начала 20 века не занимались ни ремеслом, ни торговлей, только сельским хозяйством. И воевали, естественно. Mm-hmm. Что произошло сейчас? У сирийских друзов были всегда очень хорошие отношения с режимом Башара Асада. И, соответственно, его отца Хафиза. Достаточно сказать, что национальный герой друзов Султан Паша, который был руководителем восстания против... Он в свое время, когда вернулся обратно в Дамаск, он из рук Хафиза Асада получил главный орден Сирийской Республики, как в признании его заслуг. Это был серьезный ход. На самом деле, всегда были очень хорошие отношения. До тех пор, пока не возник конфликт, который мы сейчас называем гражданской войной в Сирии. Но конфликт, то есть, и начался разлад. Ну, почему начался разлад? Потому что сначала, изначально, в начале конфликта, сирийская армия находилась в районах проживания, компактного проживания друзов. Это Джебель-Друз и в районе Голландских высот. Как защита. Но потом, когда начались потери большие, правительство решило вывести войска и бросить их на самые опасные направления. Друзы попросили вооружение, боевую технику, им не дали. И они обиделись и сказали, что вы нас бросаете на произвол судьбы. И тут вступает Израиль. Каким образом? Но очень интересная сложившаяся ситуация. Дело в том, что ИГИЛ вообще против друзов никакого геноцида не проводил. А этого они дошли.
Ну, были...
Да ничего
там. Была резня.
Да нет, это Джаб, это Нусра. Значит, друзская деревня Аль-Хадар оказалась на пути наступления Джабата Нусра. Эти ребята, зайдя в эту деревню, устроили там резню самую натуральную друзов. Чем это закончилось? Выступил министр обороны Израиля Моше Ялон, который сказал, там на заборе, на той стороне, висит моя фотография. И они знают, что у нас есть два условия. Первое, не лезьте к нам на нашу территорию. И второе, не трогайте друзов. По неофициальной информации, Джабата Нусра получил очень сильный сигнал со стороны Израиля, и они извинились перед старейшинами друзской общины за допущенные просчеты, сказав, что виновные наказаны. Ну, понятно, что мертвых не вернешь.
Ну да.
Но с точки зрения, конечно, политической, это очень такой фрейдистский момент. То есть Израиль... Джабата Нусра извиняется.
То есть Израиль заступился все-таки.
Абсолютно, Израиль заступился. Больше того, сейчас в Израиле очень сильны голоса, требующие создания друзского государства.
Вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист
расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». У меня в гостях арабист, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. И мы остановились на том, как Израиль помог друзам и как Джабхат ан-Нусра, да, Аль-Каида в Сирии извинилась перед друзами за содеянное. Очень интересно, на самом деле, друзы в политике, да, у них была автономия своя в рамках французского мандата, да, на Сирию и Ливан. Они обладают серьезной военной мощью, да, чем воспользовались в свое время британцы, да, создав кавалерийские эскадроны, состоящие из друзов. Это обусловлено их религией, да, их убеждение в том, что они бессмертны, их души бессмертны. Вот, то есть я к чему клоню? Вполне могли бы делать свое дело, быть в политике, да, управлять чем-то. Их влияние на сегодняшние политические процессы в мире велико или нет? И если велико, то вот в чем именно они задействованы?
Я не сказал бы, что влияние друзов в мире, политическое влияние велико, конечно, нет.
Хотя бы в регионе Ближневосточном.
Но в регионе Ближневосточном влияние друзов преуменьшать никак не получится. Во-первых, мы уже упомянули Израиль. В Израиле друзы занимают серьезные посты в правительстве и действительно влияют в той или иной степени на политику Израиля, особенно в отношении приграничных сирийских регионов и во взаимоотношении с Хезболлой. Ливан, опять же. Недаром мы закончили с тем, что я сказал, что сейчас в Израиле очень серьезные раздаются голоса, требующие, не просто говорящие, а требующие от правительства Нетаньяху совершить практические шаги по созданию друзского государства в рамках израильских голландских высот. Мне представляется, что сегодня, вот пока еще ливанские друзы не включились полностью в этот конфликт, да и сирийские друзы пытались остаться в стороне. Дело в том, что если действительно будет создано некое квазигосударственное формирование, а это вполне возможно, потому что сейчас только ленивый не создает свои государственные образования в этом регионе, друзам сам Бог велел их.
Куй железо, пока горячо.
Да. То, конечно, расстановка сил может сильно измениться. Во-первых, Израиль получит серьезную буферную зону лояльных к нему друзов. И, конечно, расстановка сил внутри сирийского гражданского конфликта тоже будет совсем другой. Потому что пока еще друзы активно в это дело не вмешивались. Они старались оставаться в стороне. Но вот последние события, у меня есть такое ощущение, что они подтолкнут друзов к более активному участию, особенно если Израиль все-таки совершит некие шаги. Тут не обязательно создавать государство, тут достаточно создать некое образование, квазигосударственную автономию. Да,
типа как Курдистан иракский.
Как иракский Курдистан, финансово поддержать, оружием поддержать. Это вполне возможно на самом деле. И ситуация резко изменится. Ситуация просто резко изменится. Плюс к этому еще все-таки здесь есть ливанские друзы. И несмотря на то, что у них разные, то есть у ливанских друзов, сирийских друзов, израильских друзов абсолютно разный подход к целому ряду геополитических вопросов в регионе, но надо реально понимать, это, в общем-то, соплеменники. И если в одном месте состоится нечто, что покажется эффективным инструментом для друзов в другом месте, то они, естественно, будут... А это уже совсем другая сила. Это 1,5 миллиона, из которых как минимум 500 000 экономически очень успешны.
Мне это напоминает ситуацию с курдами, да? Турецкие, иракские, сирийские, они разные. При этом, если создается Курдистан, то они, в принципе, все лояльны, да? И, условно говоря, поддерживают друг друга. Хорошо, если, давайте, если действительно создается вот это квази-государство, да, за спиной такая мощь, как Израиль, Моссад, да, условно говоря, я не верю, что он не наводнит эту территорию своей агентурой. Что будет, да, в какую сторону переломится ситуация, чем это грозит для региона? Вы говорите, это качественно изменит ситуацию, это будет положительное изменение или, скорее всего, отрицательное?
Ну, во-первых, начнем с того, что Моссаду не нужно государство очередное для того, чтобы наводнить территорию своими агентами.
Я образно.
Да, они там и так присутствуют на самом деле. Я не склонен расценивать подобное развитие событий. Опять же, это гипотетическое развитие событий. Пока у нас еще нет, кроме требований в израильском кнессете, у нас никаких нет предпосылок к этому. Хотя есть такое подозрение у меня, что дорога в этом направлении будет пройдена в каком-то этапе. Я не могу сказать, это положительно или отрицательно. Это не будет ни положительно, ни отрицательно. Это будет просто так.
С точки зрения наших, допустим,
с точки зрения
геополитических
наших
интересов, да.
Геополитических интересов. Это не очень хорошо, на самом деле. Но так же, как и не очень хорошо создание Курского анклава или любого другого анклава. Дело в том, что еще со времен Советского Союза мы очень плохо и мало работали с этноконфессиональными группами. Мы по понятным причинам, будучи многонациональной страной, государством, да, мы старались не поощрять этноконфессиональную самостоятельность, в том числе и за рубежом, чтобы не показывать пример. Это причина понятна, но результат этой причины закончился тем, что мы оказались сегодня практически без контактов на земле, потому что весь регион разделился на этноконфессиональные группы, группировки, фракции, образования, с которыми у нас, собственно говоря, нет никаких серьезных. У нас были серьезные контакты с прогрессивной социалистической партией Ливан, это друзская партия, в свое время, там, 70-е, 80-е годы, с Камалем Джумблатом. Но с тех пор мы, собственно говоря, эти контакты растеряли, потому что Валид, который сын его, который сейчас лидер друзов и партии, он как бы постоянно мечется между, выполняя свои тактические задачи. У них нет внешних покровителей, они должны лавировать. Он то с Сирией, то против Сирии, то с Россией, то против России, то с Соединенными Штатами, то против. То есть у нас, к сожалению, вот единственное было контакт с друзами, мы его потеряли, и сейчас нет. И поэтому любое образование, которое сейчас будет создано, нам придется, если, конечно, мы хотим играть и дальше на Ближнем Востоке, нам придется очень серьезно работать для установления и восстановления контактов с этими людьми. А сейчас у нас их просто нет.
В этом плане поучиться бы нам у французов, да, в период.
Или у американцев.
Или у американцев, да. Но у французов, потому что они конкретно сделали недаром алавитскую и друзскую автономию, собственно, для того, чтобы иметь там свои контакты, все.
Ну, французы
правда, это, ошиблись.
Французы-то это сделали, да, но и потеряли.
И
да?
Потеряли, ошиблись, да. Говорю. Да, не нужно было этого делать. Что ж, я надеюсь, что в ближайшем времени все-таки Россия наладит контакт с теми же друзами, потому что я так понимаю, это жизненно необходимо.
Хотелось бы.
В контексте того, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Я напоминаю, у нас в гостях был арабист, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович.
Вам спасибо.
Всего доброго.
Восток. Дело тонкое. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.